Это подкаст.
Уголовное дело после исчезновения чеченского активиста. Новый глава ЦРУ и Северный Кавказ. Отравление детей в Дагестане. И суд над лидерами протеста в Ингушетии. Об этом в 10-м выпуске подкаста «Кавказ Реалии». Меня зовут Катя Филиппович, и это наш юбилейный эпизод. А теперь к новостям. 10 лет тюрьмы получил россиянин Руслан Мамаев, признанный виновным в покушении на чеченского оппозиционного блогера Тумсу Абдурахманова. Его сообщница Эльмира Шапиаева приговорена к 8 годам заключения. Такое решение на этой неделе вынес суд в Швеции. Напомню, в феврале прошлого года Мамаев проник в квартиру и набросился с молотком на Абдурахманова, пока тот спал. Блогеру удалось отбиться, обезвредить нападавшего и сдать его полиции. На кадрах, которые Тумсо выложил в сеть, было видно, что его ударили молотком по голове. Но пока длилось судебное разбирательство, Мамаев заявил, что якобы вовсе не собирался убивать блогера, хотел провалить это задание, а приказ напасть на Абдурахманова получил от неких людей из Грозного. Позже Мамаев запросил политическое убежище в Швеции. Тумсо Абдурахманов – это известный чеченский блогер, у него более 300 тысяч подписчиков в Ютубе. В своих видео Абдурахманов рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Именно критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и послужила причиной для нападения на Абдурахманова. Об этом заявил во время основного судебного слушания шведский прокурор, добавив, что все следы указывают на Грозный. На суде также вспомнили и о кровной мести, которую Абдурахманову объявил в 2019 году спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Это покушение – не первое в череде нападений на живущих в Европе критиков режима Рамзана Кадырова. За несколько недель до визита киллера к Абдурахманову во Франции был убит другой критик Кадырова – блогер Имран Алиев, известный в Ютубе как Мансур Старый. А летом того же года в Вене застрелили блогера Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены. В Австрии по подозрению в убийстве были задержаны уроженцы Чечни Сарали Ахтаев и Салман Магомадов. В случае с Абдурахмановым следствие установило, что к убийству готовились основательно. Встречи по этому поводу проходили как в Москве, так и в Грозном. Помимо этого, в Литве был куплен автомобиль, который затем доставили в Швецию. За само убийство Мамаеву обещали 60 тысяч евро. Заказчики нападения на суде не были названы, но ранее Абдурахманов неоднократно утверждал, что за покушением на него стоят российские спецслужбы. После того, как Мамаев и Шапиаева отсидят свои сроки, их депортируют без права на возвращение. О своем отношении к приговору нашему подкасту рассказал Тумсо Абдурахманов.
Приговор для меня был, в принципе, ожидаемым, так как прокурор запрашивал именно эти сроки. Ну и нам и не приходилось ожидать, что суд примет. Назначит наказание свыше того, что запросил прокурор. Поэтому сам приговор, он ожидаемым, но оценка с моей точки зрения, конечно же, это очень мягкий приговор для подобного рода преступления. Вообще система наказания в Швеции, она разительно мягче в сравнении с российской. Поэтому, к сожалению, пока этих преступников будут так мягко наказывать, желающих совершать подобные преступления не убавится. Сейчас у нас проходят консультации по поводу обжалования данного приговора. Вне зависимости от того, какое решение мы примем, я думаю, сторона защиты обвиняемых так или иначе будет обжаловать этот приговор. Поэтому, скорее всего, в любом случае это дело уйдет на апелляцию. Борьба в суде будет продолжена.
Спустя почти 4 месяца после похищения бывшего администратора чата чеченского оппозиционного телеграм-канала «Адат» Салмана Типсуркаева, Следственный комитет России, наконец, возбудил уголовное дело. Осенью правозащитники из Комитета против пыток провели собственное расследование и доказали, что к исчезновению Салмана причастны сотрудники правоохранительных органов Чечни. 19-летний Типсуркаев исчез в начале сентября прошлого года. На лето он уезжал на заработки в Геленджик. Там 6 сентября его похитили неизвестные, которые представились сотрудниками МВД. Салман перестал выходить на связь, а после в сети появилось видео, на котором Типсуркаев ругает себя и пытается сесть на бутылку.
можете телеграм-каналы отмел ученый, особенно администраторочных, аз передавать тех эстафетю.
Его телефон был включен один раз, и родственники смогли отследить, что аппарат находится на территории полка имени Ахмата Кадырова в Грозном. Чеченские следователи трижды выносили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту исчезновения и насилия. Хотя по данным, которые собрали их коллеги из Краснодарского края, автомобиль, на котором передвигались предполагаемые похитители Типсуркаева, пересек границу Чеченской республики. Машина, как выяснили в Комитете против пыток, принадлежит действующему чеченскому силовику. Но следователь из Чеченского следственного управления не увидел в этом повода для открытия дела. Спустя 3 месяца отказов Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю все-таки открыло дело по статье о похищении. Но дело по факту применения насилия к 19-летнему активисту до сих пор не возбуждено. О том, почему Следственный комитет разграничил два этих эпизода, нашему подкасту рассказала юрист Комитета против пыток Лейсан Манапова.
По моему мнению, уголовное дело по факту похищения возбуждено на основании того, что свидетели, опрошенные следственным отделом в Геленджике, они все заявили, что насилие к Салману не применялось на территории Краснодарского края. Те, кто видел, что его похищали из отеля, в котором работал Салман в Геленджике, они все видели лишь то, что его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. И при этом они все подтвердили, что им неизвестно о применении к нему насилия. Следовательно, следователей нет оснований полагать, что к Салману применялось насилие на территории Краснодарского края. Мы убеждены в том, что если бы у следователей Геленджикского следственного отдела были сведения о том, что похитившие Салмана сотрудники правоохранительных органов применяли к нему насилие, уголовное дело было бы возбуждено уже по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть по превышению должностных полномочий. Мы убеждены в том, что следствие по этому уголовному делу должны проводить сотрудники как минимум Главного следственного управления по Северокавказскому федеральному округу. Как показывает наша практика, уголовные дела такой категории, в которой фигурируют сотрудники правоохранительных органов, особенно Чеченской республики, они не доводятся до логического конца, то есть до вынесения приговора виновным лицам. Именно поэтому важно, чтобы уголовное дело рассматривалось на другом уровне.
По данным Кавказского узла, только в сентябре 2020 года силовики в Чечне похитили 53 человека. А с начала ноября, как утверждает телеграм-канал «Адат», пропали 132 местных жителя. Сообщения о преследованиях и похищениях из Чечни поступают регулярно, но добиться возбуждения по ним уголовных дел сложно или практически невозможно, потому что открывать дела или не открывать будут решать все те же чеченские следователи. О похищениях и расправах в Чечне еще в середине нулевых рассказывал в своих спецдокладах Уильям Бёрнс, бывший на тот момент послом Соединенных Штатов в России. Избранный президент США Джо Байден предложил кандидатуру Бёрнса на пост главы ЦРУ. Во время работы в России Бёрнс посещал республики Северного Кавказа и отправлял отчеты об этих визитах в Вашингтон. Спецдоклады, а точнее секретные депеши Бёрнса о Чечне и других северокавказских республиках, были опубликованы на сайте WikiLeaks в 2010 году. В депеше, датируемой 2006 годом, Бёрнс описывал свои впечатления от поездки в Грозный. Он называл местные власти, цитата, «бывшими сепаратистами, готовыми присягнуть на верность России», и отмечал, что Кремлю приходится держать в регионе немалый военный контингент, чтобы сепаратисты не перестали быть бывшими. В этом же докладе Бёрнс называл убийство первого президента Чечни Ахмата Кадырова ответом на его желание полностью контролировать нефть в республике. Преемника Ахмата Кадырова, его сына Рамзана, Бёрнс характеризовал как чистокровного полевого командира. Кадырову-младшему не хватает ни человеческого, ни религиозного авторитета, который был у его отца, замечал Бёрнс. По его наблюдениям, Кадыров-младший воспринимал деньги, поступающие в республику из Москвы, как плату за то, чтобы все было тихо. Бёрнс со ссылкой на советника президента Асламбека Аслаханова утверждал, что Рамзан Кадыров забирал треть всей финансовой помощи, которая поступала в Чечню. Дипломат отмечал, в 2007 году В первые месяцы Рамзана Кадырова на посту главы Чечни в республике создавалась иллюзия жесткого контроля над похищениями людей. Но несмотря на это, Чечне далеко до соблюдения прав человека и верховенства закона, писал Бёрнс. Он называл Рамзана Кадырова, цитата, «жестоким головорезом». Внимание Бёрнса к северокавказским республикам не ограничивалось Чечней. В другой депеше он рассказывал о пышной свадьбе сына депутата Госдумы от Дагестана Гаджи Махачева. На нее в Махачкалу приезжал и Рамзан Кадыров. На этой свадьбе пьяные гости кидали танцорам 100-долларовые купюры, столы были уставлены запеченными баранами и осетрами, а фейерверк в честь дня рождения погибшего Ахмата Кадырова был таким мощным, что гости вздрогнули. Ко всему прочему, Кадыров, как утверждает Бёрнс, подарил молодоженам 5-килограммовый кусок золота. Если Бёрнса утвердят на посту, во главе американского центрального разведывательного управления станет человек, который бывал на Кавказе и имел дело с местной повесткой. И, возможно, глава Чечни, который и так находится в санкционных списках США за нарушение прав человека, столкнется с новыми санкциями.
Студия подкастов «Радио Свобода».
В Дагестане очередное массовое отравление питьевой водой. В Буйнакске были госпитализированы более 70 человек, из них 61 ребенок. Об отравлении стало известно в ночь на 13 января. Тогда к детям в больницу приезжала министр здравоохранения Дагестана, а мэр Буйнакска перечислял возможные причины массового заболевания. Среди них были и йогурты из новогодних наборов, и немытые фрукты. Но все оказалось проще. 14 декабря Роспотребнадзор опубликовал результаты проб водопроводной воды и нашел в ней те же бактерии, которые вызвали отравление у детей. Ведомство запретило жителям Буйнакска пить воду из-под крана и даже мыть ей овощи, и призвало использовать только кипяченую или бутилированную воду. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Такие случаи далеко не редкость для Дагестана. В республике массовое отравление из-за некачественной воды в кранах происходит несколько раз в год. В начале 2020 года водой отравились более 300 жителей дагестанского Кизляра. Около 200 из них были госпитализированы. Тогда причиной стала авария на водопроводе, построенном еще в 60-е годы прошлого века. Мэр города обвинил в этом жителей одного из районов, которые вместо выгребных ям сливали нечистоты в технический желоб. А там как раз и проходила водопроводная труба. Труба вышла из строя, и канализационные сливы попали в систему водоснабжения. Итог – люди в больницах, школы закрыты, заведено уголовное дело. Другой случай. В прошлом летом в дагестанском селе Гиджух почти 50 человек получили острую кишечную инфекцию, опять-таки из-за водопроводной воды. А в 2018 году в селе Ленинаул из-за попадания нечистот в водопровод отравились 77 человек. Как так получается, что в российском регионе в 21 веке водопроводная вода до сих пор может представлять угрозу жизни и здоровью? После каждого подобного случая чиновники Дагестана заявляют о проверках и ремонтах, но отравления продолжают происходить. Несмотря на катастрофическую ситуацию с водой, в Дагестане, кстати, чуть не построили космодром, но проект, извините за банальность, не взлетел. О том, хотят ли власти действительно решить эту проблему, можно судить хотя бы потому, что в 2019 году республика вернула Москве 10 миллиардов неосвоенных рублей. На суде в Ессентуках свидетели обвинения по ингушскому делу дали показания в пользу лидеров протеста. Они сообщили, что во время мартовского митинга в Магасе в 2019 году лидеры протеста призывали собравшихся действовать в рамках закона. Напомню, митинг против земельного соглашения границы с Чечней прошел в Магасе в марте 2019 года. Он продлился 2 дня и закончился силовым разгоном. В результате на участников и организаторов акции стали заводить уголовные дела. 26 активистов уже осуждены. Лидеров ингушского протеста обвиняют в создании экстремистского сообщества и организации насилия в отношении силовиков. Правозащитный центр «Мемориал» назвал это дело крупнейшим посягательством на свободу слова в России. На очередном судебном заседании в Ессентуках свидетели обвинения – это два депутата ингушского парламента и четверо активистов – дали показания в пользу подсудимых. Депутаты заявили, что 27 марта 2019 года, когда произошли столкновения между митингующими росгвардейцами, обвиняемые предотвратили развитие событий по худшему сценарию. Они успокаивали молодежь и в итоге смогли увести людей с площади. Четверо активистов сообщили, что не видели, чтобы лидеры протеста совершали противоправные действия. Пока по этому делу допрошено 13 свидетелей обвинения. Никто из них не дал показания против тех, кого власть считает подстрекателями протеста. Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Подписывайтесь на нас на всех подкастных платформах, ставьте нам, пожалуйста, хорошие оценки и оставляйте комментарии. С вами была я, Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».